Сегодня воскресенье, 9 декабря, в Москве 22 часа 33 минуты, и мы начинаем прямую трансляцию третьей игры зимней серии «Что, где, когда» 2018 года.
Лучший ответ на ваш вопрос. Банк ВТБ. Вместе с телезрителями.
Прокладывая свой путь, держитесь верных ориентиров. ГЛОНАСС. Эра безопасности.
Наслаждаетесь комфортом? На самом деле вы мчитесь вперед, к своей цели. Кофе Амбассадор. Комфортное движение по вашему пути.
Люди всегда задают вопросы. Они хотят знать. Росатом. Корпорация знаний.
Сегодня против телезрителей сыграет команда Бориса Белозерова, маркетолог Никита Старун, финансист Ким Галачан, преподаватель Ольга Быкова, аналитик Антон Иохов. Журналист Дарья Любинская и капитан команды, обладатель «Хрустальной совы», экономист Борис Белозеров. Против команды Бориса Белозерова сегодня играют Марина Библина, Гамбург, Артем Нежурецкий, Бокситогорск, Денис Тюменцев, Омск, семья Красниковых, Уральск, сектор Блиц, Станислав Киселев, Костанай, Наталья Демидова, Екатеринбург, Мамедали Гулиев, Баку, сектор Суперблиц, Ирина Белобородова, Краснодар, Валентина Дьяченко, Романова, Елена Дорохова, Черепанова. 13-й сектор. Зимние игры «Что, где, когда». Телезрители играют против знатоков. Как всегда, до 6 очков. Счет 0-0. И мы начинаем первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Белозеров, добрый вечер.
Добрый вечер, господин.
Вы сегодня проводите 10-ю игру в нашем клубе. На вашем счету 5 побед. И в третий раз подряд вашей команде удается войти в тройку лучших команд. Участниц зимней серии. Это уже огромное достижение, Борис.
Мы работаем, господин ведущий. Надеемся, что сможем это преодолеть. И
Борис, а как вы настраивали команду на эту игру? Все-таки финал года на кону.
Господин ведущий, за последние годы у нас выработалась тактика, и мы всегда стараемся ее придерживаться.
Но вы как-нибудь нам ее поведаете?
Да, господин ведущий, наверное, чуть-чуть вот сейчас сыграем раунд и поведаем.
Баку.
Давайте сейчас поинтереснее должен
быть. Против вас играет врач-реаниматолог Мамедали Гулиев, город Баку. Внимание, английская дама. Уважаемые знатоки, говорят, что в середине 20 века англичанин Фрэнк Джонсон изобрел новое приспособление, рассматривая портреты женщин эпохи Елизаветы. Внимание, вопрос. Для кого он придумал это приспособление?
Для собак? Для собак, для домашних.
Чтобы ограничивало, они не кусали себя.
Братик для собак.
Хорошо, а я
думаю,
война.
А живот вообще у животов?
Война.
Это война.
Рукава.
Ребят, на экране есть, если что.
Для пилота?
Еще все хуже.
Для пилота?
У мужчин такие же были, нет?
Хорошо, друзья, если давайте отработаем воротник. Послушайте меня, отработаем воротник. Кому нужно
голова, да?
Да.
Для пилотов это важно. Там Формула-1.
И тут уже краги, может быть. А может быть,
шоферские краги могут быть среди 20-го
раньше.
Какие-то поручни, да?
У нее рукава, у нее ожерелье длинное.
Да, что еще есть на портрете?
Прическа.
А за ожерелье дергается как-то можно.
Этот перо,
помпончик на шапку.
Нет, помпончик.
Но должно быть общее что-то, понимаешь, у всех портретов.
Если кого-то тренировать, например, как-то вот она, ты не видишь,
если тренировать, то кого?
что?
Чтобы не студенты, чтобы не списывали.
А, ну как
тренировки, занавесы,
балетная пачка.
Одежда, он сказал одежду.
Она не может посмотреть вниз, наверное.
А балетная пачка?
Да, и что?
Балетная пачка раньше?
10 секунд.
Ну, про собак, наверное.
Про собак можно, воротнички
тоже носят.
Да,
хорошо. Да, бог.
Еще раз про завитки у нее какие-то.
Господин Дущий, ответит Никита Сторон.
Прошу вас, Никита.
Ну, мы видим, у нее такой вот... На самом деле, у нее много чего есть, да, и красивые рукава, вот, и ожерелье. Но вот особо бросается в глаза вот такой вот пышный-пышный воротник, очень широкий. И мне кажется, что это могло его сподвигнуть на специальный воротник. Мы их часто видим на животных после операции, и чтобы, например, они не кусали себя. А Ядблох также его использует. Вот он ограничивает то, куда они могут достать головой, собственно. Кажется, что это вполне могло его вдохновить на такое изобретение.
Ваш ответ понятен. Просто понимаете, Никита, вы много ответов набросали в один, и мне приходится проводить творческое совещание.
Я бы сказал, что это воротник для животных.
Теперь, внимание, правильный ответ. На ваш взгляд, что вы лишнего сказали?
Ну,
не в последнем ответе, а вот когда все набрасывали в одно.
Ну, сложно сказать. Чтобы не кусали себя, вот что-то, ну, не знаю.
Это лишнее?
Нет, я думаю, что это не лишнее, на самом деле. Сложно сказать. Не отвечу сейчас.
Ну, сейчас мы с вами разберемся. У нас за кулисами приспособление, которое так и называется. Елизаветинский воротник. Посмотрите. Он не позволяет собакам расчесывать и вылизывать раны. Вот вы отблох немножко не об этом.
А, знаете, я почти уверен, что они в том числе и для этого используются.
Такие... Вы использовали это отблох?
А, слава богу, нет. Слава богу, нет. Но чтобы себя не кусали, это да, известно.
1-0. 1-0 в пользу знатоков. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникации госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов. Добрый вечер, Андрей. Зимняя серия началась с двух таких ярких игр. Честно говоря, даже немножко страшно сегодня играть. Но, несмотря на яркую игру, команда Олеся Мухина проиграла со счетом 6-5. Вы расстроились тогда, Андрей?
Да, расстроился. Обидно, потому что очень сложную игру вытащили, довели до 5-5 и...
Но вы согласитесь, выбери капитан правильную версию на помощь клуба, и была бы победа, и все.
Ну,
я не вас спрашиваю, Олесь.
После драки кулаками не машут. Может быть, там была бы победа, где-то в другом месте судьба взяла свое. Не знаю, не могу говорить.
Но я вижу, что вы расстроены. Не расстроен защитник интересов телезрителей, вице-президент банка ВТБ Дмитрий Бритенбикер. Добрый вечер. А на ваш взгляд, команда Олеси Мухина из-за чего проиграла?
Ну, я думаю, что просто телезрители были сильнее.
И все?
Ну, да, и все. Команда телезрителей, команда победителей.
Ну, вы знаете, Дмитрий, Олесь, на мой взгляд, вам еще и немножко не повезло. И, возможно, Волчок даст вам сегодня в этом убедиться, оставшиеся два вопроса на столе. Так что готовьтесь, я вас буду предупреждать и спрашивать ответы. Второй раунд. 13.glonass.global. По этому адресу в интернете вы, уважаемые телезрители, можете отправлять свои вопросы в 13-й сектор. Господин Белозеров, итак, вы сказали, что поделитесь своей тактикой.
Да, господин ведущий, давайте.
Я вас за язык не тянул, прошу, делитесь.
Господин ведущий, ну мы вот весной сыграли игру и с тех пор тренировались почти каждую неделю. Это наша тактика уже последние все годы. Перед игрой мы неделю не тренируемся, это тоже известно.
Помогает.
Помогает, ну, по крайней мере, раньше помогало. В воскресенье вот проводим время вместе. Все, господин ведущий, вот такая у нас простая.
А что вы сегодня делали?
Как обычно, ходили в
Суперблиц.
Хотели смотреть мультфильм, господин ведущий.
Обедали. Расскажите, Борис, куда вы ходили?
Как обычно, ходили смотреть мультфильм, потом вместе обедали, потом отдыхали. Все просто.
Смеялись на мультфильме?
Да, господин ведущий.
Я надеюсь, после Суперблица тоже будете. Три вопроса по 20 секунд размышлений на каждый. Играет один знаток, кто остается за столом.
Ну, давайте Ким попробует.
Ким Галачан. Чтобы одержать победу в этом раунде, Ким должен ответить на три вопроса подряд. Напоминаю, акционерное общество «ГЛОНАСС» учредило приз для знатока, который сумеет выиграть «Суперблиц». А на сегодняшний момент последним суперблиц выиграл Станислав Мереминский, но вы сегодня можете его обойти. Так, внимание, вопрос первый. Каланча, маяк, светофор. Супруги Желудевы из Иркутска просят вас назвать имя того, кто получил эти три прозвища, и автора. Прошу, Ким, если у вас готов ответ, вы можете не дожидаться. Прошу вас.
Ну вот у заставы Ильича жил дядя Степа по прозванию Каланча. И я думаю, что и маяк, и светофор прозвище ему подходили. Автор Сергей Михалков, если мне память не изменяет.
Дядя Степа, герой поэта Сергея Михалкова. Продолжаем суперблиц. Внимание, вопрос второй. Я попрошу знатоков старшего поколения, я просто по тембру слышу, что это кто-то из вас, не вздыхать во время минуты на размышление. По мнению другого известного поэта, одним из условий совершения открытий является случай. Серик Беркамалов из Астаны просит вас назвать другие условия и автора. Прошу, Ким.
Ну, немножко, может быть, напоминает высказывание Томаса Эдисона о том, что вот гений, который совершает открытие, это талант и работа.
Ну, вот, как... Эдисон, автор.
Эдисон, автор. То есть... Я просто не совсем понял. Мы говорим о том, что это поэт сказал?
Просит вас назвать автора, известного поэта, назвать вас другие условия и автора. Вы сказали Эдисон, а теперь, внимание, правильный ответ. Как говорят опытные знатоки, Ким, когда не знаешь, что отвечать, нужно говорить Пушкин. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение, друг! Дух и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин, 1-1. 50 тысяч рублей получит Серик Беркамалов из Астаны. Третий раунд. Господин Галачан, а вы появились в команде позже, это ваша 7-я игра, но с вашим появлением... Команда проигрывает только если берет решающий раунд. А так как сегодня его брать нельзя, ну, по ситуации просто нельзя, то получается, что вы должны победить. Как вы относитесь к таким статистическим приметам?
Ну, я надеюсь, что у нас получится эту примету продолжить, по крайней мере. К сожалению, сейчас не получилось, вот я немножко в Пушкина.
А что вам помешало все-таки не ответить на вопрос про Пушкина?
Проблема в том, что я... уцепился за открытие, а забыл, что поэт. Вот просто вот и все.
Ну что? Блиц. Три вопроса по 20 секунд. Уже обсуждение каждый. И вам нужно ответить опять на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Мария Крискавьяк из французского города Майор-Гранд спрашивает, какую репетицию во французских театрах называют «колонель», что означает «полковничья».
Перед генеральную,
да?
Когда зрители первый раз приходят, почему? Какой-то прогон с зрителями.
Вечером до...
Без костюмов.
У них есть какой-нибудь...
Наоборот, первый костюм
в костюмах.
Полковника, по-моему, одна звезда.
Когда первый раз режиссер смотрит.
Три или четыре.
Режиссер
сюда
смотрит, нет?
Ну, перед...
Прошу ваш ответ.
Дарья Любинская.
Дарья, прошу вас.
Это репетиция перед генеральной.
Генеральная, а перед ней называют полковничьей. Абсолютно правильный ответ. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Дарья, Сергей Генев из Санкт-Петербурга спрашивает, в чем особенность ежегодного кинофестиваля в Хорватии, который называется...
Не мой кино.
Хорватия, корабли, паруса.
Паруса.
Все фильмы на «С». Фильмы про змеи.
Режиссер на
«Сковородке» было.
Все библиотеки проводятся.
Может быть, без аплодисментов, без чего-то.
Для глухонемых?
Для глухонемых.
Немых, как-то интересно.
Прошу, кто отвечает?
Ну, давайте Антон сдавать.
Прошу, Антон.
Немые фильмы.
Кинофестиваль посвящен немому кино. Абсолютно правильный ответ. Итак, решающий третий вопрос блица. Ольга Селюкова из Белгорода интересуется в то, что, извините, что в наше время идет перед, хотя, судя по названию, это должно идти следом.
Трейлер.
Да, это хорошо.
О, да, давайте, давайте.
Да, потому что перед кино.
Да, еще. Давайте.
Хорошо, если пост что-то, пост.
Нет,
аперитив.
Хорошо, да.
Авангард. Второй фильм.
Авангард.
Приставка какая-нибудь.
Еще пост.
Пост что-нибудь.
Если на обед, например, что-то. Аперитив.
Десерт. Десерт
какой-то.
Хорошо. Прошу.
Антон Иоков.
Антон Иоков.
Мы думаем, что это трейлер, который идет сейчас перед сеансом кино. Вот мы сегодня посмотрели как раз. А по названию должен трейл следовать зачем?
А теперь, внимание, правильный ответ. Первоначально это показывали как анонс следующей серии фильма. А сейчас показывают перед выходом фильма на экран. Это трейлер. 2-1. 2-1 в пользу знатоков. Господин Белозеров, а сейчас... Кофейная пауза, если вы, конечно, не возражаете. Наслаждайтесь благородным и насыщенным вкусом кофе «Амбассадор».
Лучший ответ на ваш вопрос. Банк ВТБ вместе с телезрителями.
Прокладывая свой путь, держитесь верных ориентиров. ГЛОНАСС. Эра безопасности.
Люди всегда задают вопросы. Они хотят знать. Росатом. Корпорация знаний.
В Москве 22 часа 55 минут. Счет 2-1 в пользу знатоков. Четвертый раунд. Господин Иоков, Антон, в интервью перед этой игрой вы сказали, что ваш главный соперник в зимней серии – Эго. Давайте познакомимся с ним поближе. Ой, что вы имели в виду?
Я надеюсь, что я его оставил там, где-то там, далеко в парке.
Ну, а расшифруйте, что у вас перед игрой – это его уже ваш личный успех?
Я это говорил...
Ну вот вы говорите сейчас, какая разница, что вы говорите, вы сейчас отвечаете.
Хорошо, да, но важно оставить свои интересы и работать на команду.
Но вы уже проявились, вас уже телезрители запомнили, вы так громко трейлер крикнули.
Ну я был рад просто.
Антон, скажите, Краснодар, Антон, скажите, пожалуйста, а вот на вопрос про Пушкина на Суперблице вы знали ответ?
Нет.
Не знали, сложный вопрос. Против вас играет переводчик Ирина Белобородова из Краснодара. Внимание, серия фотографий. Господин Белозеров, перед вами 6 снимков из серии фотографий британского фотохудожника Оливера Кертиса. Сам Оливер просил передать, что будет смотреть эту игру и надеется, что его русские предки гордились бы тем, что он принимает участие в нашей программе. А сейчас, внимание, вопрос. По какому принципу автор объединил эти фотографии в одну серию?
Это обратная сторона известных
фотографий. Можно показать?
Тадж-Махал вот это.
Это Тадж-Махал.
Статуя свободы.
Стена плача. Стена плача.
Тадж-Махал очень узнаваемый.
А это что?
Это Греция.
Это стена плача.
Ребят, Акрополь.
Дай показать, дай посмотреть.
Вот это что?
Это Китайская стена. Китайская стена.
Может быть такое?
Китайская стена может быть, ребят?
Площадь, и это Кровоседан.
Ребята, Китайская стена может быть?
Да, она может быть. Нас не так конкретно.
Что вот это?
Это
статуя свободы.
А это не может быть? А это не статуя, это Сидней.
Это вид спиной к чему-то, да?
Да,
обратная сторона известных видов.
Не Кремль,
Маста.
Ну, Кремль, да, ну, Кремль.
Ребят, когда стоишь спиной, это включает достопримечательность.
Хорошо. Ну, вот, давай. Ладно.
Что объединяет,
да? Да. Господин ведущий, Дарья Любинская ответит на этот вопрос.
Прошу вас, Дарья.
Ну, в общем, все эти фотографии объединяют то, что фотограф стоит не лицом, а спиной к известной достопримечательности. Например, здесь это Тадж-Махал, а здесь это храм Василия Блаженного. Здесь стена плача.
А теперь, внимание, правильный ответ. Для своего проекта World Fast Оливер Кёртис сделал снимки, стоя спиной к всемирно известным достопримечательностям. Парфенон, Тадж-Махал, Стена Плача, Кремлевская стена и Статуя Свободы. 3-1. Дарья Любинская третье очко приносит своей команде. Уважаемые телезрители, после поражения команды Олеся Мухина две команды борются за выход в финал года. Команды Бориса Белозерова и команда Балаша Касумова. Добрый вечер, Балаш.
Добрый вечер.
Ваша игра через неделю. Как настроение?
Отлично.
Кто выиграет с более крупным счетом, тот и сыграет в финале. А если вот обе команды проиграют в финале, года сыграет сборная обладателей хрустальных атомов под руководством Виктора Сиднева. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер, господин.
Виктор, смотрите, как интересно получается. Хоть ваша команда Виктора Сиднева формально и не вышла в этом году в зимнюю серию, но опять третий год подряд в зимней серии борются команды под руководством Виктора Сиднева, Балаша Касумова и Бориса Белозерова. То есть вы не так, господин Сиднев, так эдак у вас получилось.
Не мытьем, так хатанье.
Ну хорошо, хорошо. Пятый раунд. Госпожа Быкова, а ведь у вас был опыт игры в команде обладателей хрустальных атомов.
Вот такой опыт.
В 2014, по-моему, году,
это
да?
Правда, так.
Почему вот несыгранные команды всегда играют легко и непринужденно?
Мне кажется, просто такая атмосфера игры «Хрустального атома» — это игра, открывающая праздничную довольно серию, у всех очень настроение на подъеме. Плюс, мне кажется, может быть, нет каких-то внутренних, знаете, как у старых супругов, усталости друг от друга, а вы просто все собрались, все стараетесь быть лучше друг для друга, и вы даете свой максимум.
Ольга, ну может тогда есть смысл вообще расформировать все команды и случайно набирать игроков? Такой опыт был, как вы считаете?
Я бы хотела остаться со своими дружочками здесь.
Уральск. Против вас играют Анис Лейдис и Борис Красниковы, город Уральск, Казахстан. Внимание, учебное пособие. В одном французском учебном заведении в конце 19 века преподаватели заставляли студентов выполнять задания, обмотавшись такой веревкой. Внимание, вопрос. Кого так готовили и как помогало подобное приспособление?
Когда еще раз?
Смотрите, вы должны очень ловко двигаться. Либо по 40.
Либо бесшумно.
И мы. Да,
почему?
Ну, просто не знаю.
Ребят, а если дирижеры, да? То есть, опять же, надо ритмично что-то делать.
Нет, смотрите, наверное, обмотавшись, чтобы конкретно зазвучал колокольчик, нет?
Да.
Танцоры? Танцоры? Балерины?
Университетное?
Нет, учебное заведение.
Это очень громко. И это очень заметно двигается.
А если так? Ну, ты же понимаешь, что ты делаешь?
Ритмичное движение. Раз, два, что-нибудь.
Если неподвижно, кто должен?
Школа танцев.
Ребят, не подвижно, то какой-нибудь...
Официант все-таки.
А, официант интересно.
Официант, чтобы не расплескать.
Да, 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 это хорошо. Еще.
Если для них учебное заведение, ребят.
Смотри, ты стоишь вот так вот, ты не дрожишь.
Учебное заведение.
Кому же еще стоять и не дрожать? Живые фигуры.
Позеры, натурщики в учебном заведении.
Солдаты.
Почему-то натурщики вряд ли учат.
И не меняли.
Почему? Готовить? Вам нравится натурщики?
Мы не понимаем.
Прошу, кто отвечает?
Я отвечу, господин ведущий.
Прошу, Борис.
А можете историю рассказать еще раз про это французское учебное заведение? Что там?
Не буду рассказывать, Борис, не надеть. Кого готовили по этой системе и, главное, как помогало подобное приспособление?
Ну, давайте начнем тогда со второго вопроса. Мне кажется, что если обмотаться... Давайте. Обмотаюсь. Извините.
Так.
Значит,
Видите, если, ну, если пошевелиться, они сразу зазвенят, очень тяжело. А, соответственно, судя по всему, это приспособление для тех, кому нужно стоять...
Борис, да, ответ потом... давайте, пожалуйста.
Господин Ильич, вы спрашиваете, как помогало?
Вот для... Как помогало... я понял. Да.
Значит, кому это помогало? Ну, давайте, если это учебное заведение, возможно, там готовили профессиональных официантов. Они должны стоять и в ожидании...
В такой позе.
Да, вот ровно вот так.
Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Глазер, вы не снимаете с себя...
Давайте еще раз повешу.
Сейчас распорядитель вам поможет, вас замотает как следует.
Как олень буду в Санта-Клаусе, господин Ильич.
Да, да. Ну, что касается второй части вопроса, вы правильно догадались, что главное не двигаться. Еще кого так готовили, да, вот эта вот часть. Колокольчики начинают звенеть при малейшем движении. Такая веревка заставляла учеников выражать свои эмоции только голосом, без помощи жестов. По такой системе во Франции в 19 веке обучали актеров. Актер. 3-2. Второе очко команде телезрителей приносит семья Красниковых из Уральска. Поздравляем вас, 60 тысяч рублей. Шестой раунд. Госпожа Любинская.
Да.
Далее. Скажите, а я слышал, что вы на досуге пересматриваете старые игры «Что, где, когда», которые были еще до вашего появления на свет. Это правда?
Ну, я смотрю подборки лучших вопросов, да, чтобы оценить, как они отличались раньше и какие сейчас.
Ну и как, какие впечатления у вас, вот скажите, ну... свежим взглядом.
Мои любимые вопросы – это вопросы сектора Зеро, когда господин ведущий выходит к знатокам. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет такая возможность, господин ведущий.
Но для этого вам сначала в финал года надо попасть. Скажите, а в чем вот основное отличие, на ваш взгляд? Вот сейчас, давайте мы, Костанай, господин Мухин, приготовится. А в чем отличие игры? Вот вы смотрите, в чем?
Мне кажется, что стало меньше вопросов на точечные знания, возможно, с развитием интернета.
Что такое точечные?
Ну, раньше люди очень много читали и могли...
Точные?
Точные, да, да.
На точные знания?
Да.
Сейчас меньше.
Из редких книг могли что-то очень такое редкое узнать, а сейчас с развитием интернета больше образных вопросов стало. Как-то так.
Понятно. Вот господин Сидиев так насупился, я не знаю, согласен он или нет, но слушает внимательно. Итак, против вас... играет журналист Станислав Киселев. Город Костанай. Господин Мухин.
Да, господин.
Помните, да? Это из вашей игры вопрос. Первый. Но вопрос вам, госпожа Любинская. Итак. Английский писатель Гилберт Кит Честертон говорил, что это и есть три вещи на свете, которых женщины не понимают. Французский писатель Жан Жираду считал, что они приводят к войне. А русский писатель Антон Чехов говорил, что они царствуют в бане. Внимание, вопрос. О чем речь?
Ну, да, свободы, слезы. Как Черчилль.
Свобода, равенство и братство. Это могут быть.
Свобода, равенство и братство лучше. Свобода, равенство и братство лучше, конечно. Свобода, равенство, все голые. Все голые и
мужчины. Могли про это говорить? Честно, значит, женщины не понимают, свобода, равенство и братство. Это приводит к войне. Ну, пусть французская.
Ну, можете. Давайте другое. Хорошо. Еще какие-то три вещи.
Что, где, когда?
Слушайте, это и есть. То есть это вот...
Это и есть три вещи. Вера, надежда, любовь.
Значит, что мы еще знаем это в другом.
Другую
дорогу. Кровь под слезы.
Мне кажется, что не первый это говорил. Это точно он взял у кого-то. Слезы? Зачем слезы в бане?
Нет крови.
Слезы в бане зачем? Что еще вообще в бане можно найти?
Вера, надежда, любовь.
Вера, надежда, любовь. Ну, не очень интересно. Женщины как раз понимают.
Ну, про бане не очень
интересно. Женщины с войной что-то не понимают, связанное с политикой.
Ну, какие-то чисто мужские.
Доверие. Вот что в войне?
Рыбалка, охота.
Невнимательность.
К войне приводит.
Что-то плохое.
Не домой. Да, свобода, равенство. Давайте еще. Еще накидайте что-нибудь. Ладно.
Итак, кто будет отвечать?
А вот господин Галачан ответит.
Прошу вас.
Мы предположим, что речь идет о свободе, равенстве и братстве.
Они царствуют в бане, приводят к войне, и женщины три слова не понимает. Госпожа Шутова, вы понимаете эти три слова? Свобода, равенство и братство.
С тех пор много воды текло.
Девиз французской революции. Свобода, равенство, братство. 4-2. Ольга Быкова, я заметил, что версия была ваша. Я вас поздравляю. Господин Мухин, ну какое у вас ощущение? Были у вас шансы на этом вопросе?
Ну, это мог бы быть досрочным ответом, конечно, да. К сожалению, он нам не выпал. Но я рад за ребят, что они сумели ответить. Вопрос такой многоверсионный был. Молодцы.
То есть вы бы ответили без труда на этот вопрос, да?
Загадывать тяжело, но думаю, да. Ну, у меня просто трое игроков одновременно сказало эту версию. Я думаю, я тоже бы ее бы и выбрал в итоге.
Благодарю вас, господин Мухин. А я напоминаю, что по окончании этой игры лучшему знатоку будет вручен «Хрустальный атом» – традиционный приз госкорпорации «Росатом». А определит лучшего Андрей Черемисинов. Андрей, ну уже 4 очка знатоки набрали. Есть какие-то у вас уже предположения?
Сегодня будет трудно выбирать лучшего, господин ведущий. Команда играет ровно, все играют. Подождем еще немного.
Давайте подождем. 7-й раунд. Уважаемые телезрители, ваши вопросы на игру присылайте по электронной почте, адрес вопрос@tvigra.ru, либо по почте 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Господин Старун.
Да, господин ведущий.
На какие вопросы вы сегодня не ответили, а вам обидно? Есть такие? Ну, на супер... В принципе, у вас один. Вы же не ответили на суперблиц. И на актеров.
А, на актеров, конечно, обидно. На любой вопрос, на который не отвечаешь, всегда обидно. Не отвечаешь.
А мне показалось, что была у вас и на этот вопрос версия за столом. Кто-то мельком сказал, но я не видел.
Актеров говорили, в том числе, но...
Черепанова. Извините. Все-таки Черепанова, а не Романова. Против вас играет Елена Дорохова. Город Черепанова, Новосибирская область. Бернард Беренсон говорил... Она неприятным образом отличается от всех женщин, которых я когда-либо знал или о которых мечтал. Иностранка, которую трудно понять, хитрая, настороженная, уверенная в себе, преисполненная чувством враждебного превосходства. Внимание, вопрос. О ком это он?
Послушайте, а это может быть Александра Калантай, посол, ну вот российский посол. Она была в Швеции.
Ребят, Мона Лиза. Ребят, Мона Лиза, услышали Мона Лиза? Вот улыбка Мона Лизы, он ее так увидел, как будто бы.
Иностранка должно быть понятно, да?
Иностранное слово может быть. Вам не нравится смерть, как женщина там с косой и так далее?
Слушайте, ну Калантай спрашивает. А какая это вообще олицетворение России, да? Чувство собственного превосходства, вот это все.
Россия не толстая, все снял. Не улыбка, а как бы много скрывается за улыбкой. По мне, ну,
а нет, должен быть типа
фортуна. А можете перечитать текст? Иностранка, которая...
Знаете, она неприятным образом отличается от тех женщин, которых мне доводилось знать, или о которых я мечтал. Иностранка, хитрая, настороженная, и выражает враждебное превосходство.
Уверенная в себе. Уверенная в себе.
Уверенная в себе. Знаете, кто этот человек?
Нет,
как-то сложно.
Ну,
почему нет?
Почему нет?
Почему нет?
Я не знаю. Вы думаете,
все утекаем
это
какой-то? Ну, я не знаю.
Надо отвечать. Кто отвечает?
Давайте я попробую.
Прошу вас, Борис.
Ну, давайте. А как можете повторить только, как зовут товарища?
О ком это он?
Он. Ну, не
говорите. Бернард Беренсон.
Бернард Беренсон. Давайте рискнем. Допустим, он так говорил о советском после Александре Калантай.
Александре Калантай? Какая версия интересная. Борис, а я, честно говоря, я прослушал. Вы была в обсуждении у вас, или вы прямо сейчас придумали?
Мы сразу придумали.
Да, Александр Каланта. Теперь, внимание, правильный ответ. Когда, Борис, сегодня вы берете на себя ответ, можно уже предположить, что он будет неправильный.
Посмотрим, господин ведущий. До конца игры еще время есть.
Хотя все было в ваших руках. Иностранка, которую трудно понять. Бернард Беренсон, господин Старун, говорил, пожалуй, о самой известной женщине в области искусства. В Посмотрите, это вам сейчас вынесут. Это господин Белозеров. Борис, вы узнаете?
Господин Дыщин, ну что уж, ну понятно.
Мона Лиза Леонардо да Винчи. 4-3. $70,000 получит Елена Дорохова, город Черепаново, Новосибирская область. Поздравляем. Господин Белозеров. Ну, а сейчас я хочу взять музыкальную паузу. Как говорится, по многочисленным просьбам знатоков. Госпожа Быкова, так, говорят, вы к этой песне даже иллюстрацию в свое время нарисовали.
Было дело, да.
Впервые в нашем клубе «Монеточка».
Цветные птицы, японские слова, узор пылится на тонких рукавах. В лохматых нитках запутался дракон, тобою вытка небрежно и давно. Устал дешевенький халат, поблек узор цветочный. Много-много лет подряд изображал восточность. Любит плечи, рзет, когда, поднявшись слишком рано, его простой старик себя почувствует султаном. Молчи, будто неизвестно, он не знает, что произошло. Виси на привычном месте, будто ты возьмешь его еще. А ты исчезь, не в пустоте, не в темноте не отыскать. Ты слился с воздухом, ты превратился в дым. Остались буквы в документах на счетах, и эти буквы были именем твоим. Здесь все в порядке, здесь сохранился след. На месте тапки, а человека нет. Здесь не погасли окурки, фитильки, горят напрасно, пылают от тоски. Ждут спички и табак, когда начнется спор, оставленный вот так, не тронутый с тех пор. А ты не близок, не далек, не смотришь с высоты, и где-то под землей. Не ты, не ты, не ты, не ты, о, кажется, порхнула птичка с халата на пальто. Снова обманула, в темноте привиделось не то. А ты исчез, не в пустоте, не в темноте не отыскать. Ты слился с воздухом, ты превратился в дым. Остались буквы в документах на счетах, и эти буквы были именем твоим. Не в пустоте, не в темноте не отыскать. Ты слился с воздухом, ты превратился в дым. Остались буквы в документах на счетах, и эти буквы были именем твоим. Не в пустоте, не в темноте не отыскать. Не в пустоте, не в темноте не отыскать. Не в пустоте, не в темноте не отыскать.
Монеточка! Спасибо!
Наслаждайтесь комфортом. Кофе Амбассадор. Комфортное движение по вашему пути. Люди всегда задают вопросы. Они хотят знать. Росатом. Корпорация знаний.
Воскресенье, 23 декабря. Определится судьба главного приза клуба «Что, где, когда». Бриллиантовая сова будет вручена лучшему игроку победившей команды. А если победит команда телезрителей, автор лучшего вопроса финала года получит еще и карту банка ВТБ на сумму 1 миллион рублей. Восьмой раунд. Господин Белозеров, да, скажите, а у вашей команды, говорят, есть талисман?
Это не ко мне, это к госпоже Любинской.
А, госпожа Любинская есть талисман. Скажите, какой?
Да, это монетка 10 рублей, на которой написано Белозерск. Вот эту монетку мне подарила Оля.
Монеточка.
Скажите, а вы придумали этот талисман в отместку команде Сиднева, который в баню уходит? Чтобы у вас тоже была какая-то своя история, да?
Нет, мне просто нравится эта монетка. Я всем говорю, что пока она у меня, команда будет существовать.
Следующая Любинская определяет, что они это команда, вы же понимаете.
А вы, кстати, можете пересесть, если хотите. А, Екатеринбург.
А вы, друзья, как не садитесь?
Против вас играет инженер Наталья Демидова из Екатеринбурга. Наталья продолжит новую рубрику «Автора», в которой наши знаменитые современники помогают телезрителям задавать вопросы. Наталья Демидова придумала вопрос об Ирине Родниной. Внимание на экран.
Здравствуйте, уважаемые знатоки. В 1965 году мой тренер Станислав Алексеевич Жук привез мне из-за границы подарок. Я очень бережно к нему относилась. Но один раз все-таки забыла, потеряла. Я обратилась за помощью к хоккеистам.
Внимание, вопрос. Чем же Ирине Родниной помогли хоккеисты, а хоккеистам парашютисты?
Что-то сшить могли,
они,
да?
Они запозаимствовали. Это ткань реально какая-то.
Колготки?
Что, колготки?
Колготки, кроме колготки.
А, это интересно, да.
Колготки, да. Щитки какие-то. Что еще есть?
Шайба
что?
Монетка и фигуристка. Костюмы важны, косметика, коньки.
И может быть,
что-то.
Дерево.
А что тогда? Хоккеисты могли дать шайбу или клюшку? А что парашютисты? Коньки у них тоже, коньки, как у фигуристов.
А у парашютистов нет.
Что есть у парашютистов? У них есть
задние стропы.
Вот ткань интересная, что?
Может быть, что-то, чтобы размер подогнать, парашютисты сделали. То есть у хоккеистов было что-то большого размера, а парашютисты как-то подогнали размер. Может быть, ошили коньки тканью, понимаешь?
Чехольчики
какие-то.
Чехлы? Не, ну,
общаться не стоит. Потерять еще можно, понимаете? Вот это слетело с тебя, и ты как-то
потерял.
Брошку какую-то, какой-то талисман.
Кто отвечает?
Ну, давайте опять я попробую, господин Дущин. Хотя вы практически к этому относитесь.
Я с удовольствием, Борис. Мне очень приятно, когда вы говорите.
Замечательно. Очень рад, господин Дущин.
Прошу вас.
Ну, значит, мы придумали следующее. У парашютистов, мы знаем, есть... собственно, парашюты шьются из такой вот ткани плотной. Угу. Значит, возможно, что хоккеисты, у них форма тоже из такой плотной ткани. Угу. И, значит, это, вот эту самую плотную ткань они могли таким тем или иным образом презентовать Родниной. А что она потеряла, соответственно, что ей было нужно? Я знаю, что колготки делают из капрона. Соответственно, ну, в общем, какую форму, какой-то элемент формы, господин ведущий, вот так.
Понятно. А теперь... Внимание, правильный ответ. Вот это, мне кажется, интересный вопрос и интересное обсуждение. Смотрите, Борис, что общего у фигуристов и хоккеистов? Ну, на первый взгляд.
На коньках, господин ведущий.
Коньки, говорила Дарья Любинская. А потом перечисляя, а что, из чего вообще коньки состоят?
Ну, из лезвий, из того, на что они крепятся, и кожного вот...
Аким Галачан, кто что вам говорил, может быть, перечисляя, что есть у парашюта?
Стропы.
Внимание на экран.
Станислав Алексеевич Жук привез мне из-за границы шнурки. Белые, нейлоновые, длинные. На Советском Союзе продавались только хлопчатобумажные и короткие. Мы их связывали. И при этом они через 2-3 дня буквально рвались. Вот когда я белые нейлоновые шнурки один раз постирала и повесила их на батарею, я и забыла. Обратилась к хоккеистам, потому что видела, как они пользовались парашютными стропами. И Женя Мишаков меня выручил. Вот видите, как нам иногда приходилось выкручиваться в таких ситуациях.
Так длинные и прочные парашютные стропы прекрасно заменяли шнурки. 4-4. 80 тысяч рублей получит Наталья Демидова из Екатеринбурга.
благодаря банку ВТБ. Господин Касумов, вы всю минуту простояли за... Господин Касумов, вы всю минуту... Это я оператором. Вы всю минуту простояли с закрытым лицом. Что с вами случилось?
Ничего.
Вы боялись подсказать?
Нет, я пытался представить эту картину.
А, вы не ответили. Не то, что вы боялись. Мне показалось, что вы боялись подсказать. Сдерживались.
У нас в команде ребята отвечают. Я просто выбираю.
Вы просто представляете себе разные картины.
Да, я рассказываю разные картины, то, что я вижу ребятам, что помогает им.
Балаш, я знаю, что вы всегда болеете за играющую команду за столом. Да. А с каким счетом вы бы хотели, чтобы она выиграла? Есть ли у вас предпочтение?
Я искренне желаю победить ребятам со счетом
6-5. Господин Сиднев. А у вас есть какие-то предпочтения по счету, по результату этой игры?
Ну, я думаю, что в любом случае все будет решаться в следующей игре. Поэтому просто желаю ребятам победить.
Ну что ж, 9-й раунд. Господин Стару, ну вот видите, после игры Олеси Мухина... Я, во всяком случае, больше всего запомнил, как он не воспользовался помощью клуба, когда версия на столе была, и, ну, все равно, математические ощущения, что вот возьми они помощь клуба, то есть не возьми, а дай правильную версию, они бы выиграли. Не будет ли такого ощущения после того, как ваш ответ «Мона Лиза» не выбрали? Вот представьте, вы проиграете 6-5 или 6-4.
Давайте я сейчас не буду представлять. Давайте я потом еще все что-нибудь себе представлю.
То есть вы не умеете, как господин Касумов, закрывать глаза руками и себе все представлять. Когда Романова.
Когда за этот вопрос дают очко, умею.
Итак, против вас играет Валентина Дьяченко, село Романово, Алтайского края. Помнит каждую щель моста. Умная лошадь. Внимание, вопрос. Попробуйте догадаться, как начинается это хокку Исы Кобаяси.
После того, как тряска? Один раз проехал,
упала, текст да. Есть. После того, как один раз упала, да.
Упал.
Да.
Что? Что?
Наездник там ударил. Может быть, однажды проехала или...
Не знаю, если противопоставление, это
почему
так надо современно?
Кобаяси давно.
Едет обратно.
Зачем
помнить? Едет обратно, это хорошо. А это хорошо. Едет обратно, это очень хорошо.
Не знаю, не уверен.
Обратная дорога, ну... Обратный путь и видит, и помнит нашу
на самом. А то, что она хочет домой, то, что
она сильно хочет домой. Она один раз должна была проехать.
Одна же споткнулась, точка.
Она должна была проехать путь, чтобы помнить каждую его щель. Или едет домой. Она должна была помнить.
Итак, кому-то надо отвечать. И кто это будет?
Сложный выбор, господин ведущий. Ольга Быкова.
Итак, Ольга.
Как мне кажется,
сейчас начинается это хокку.
Как мне кажется, чтобы помнить каждую щель моста, недостаточно споткнуться однажды, а нужно этот путь один раз полностью проехать. То есть один раз она его определяла от начала до конца, чтобы все это запомнить. Поэтому мы думаем, что это дорога домой или обратная дорога помнит каждую щель моста умная лошадь.
Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Здесь мне бы интересно было бы в зале узнать, есть у кого-то версии. Господин Касумов, у вашей команды какая-то есть версия?
Ну, у Димы на первой секунде появилась такая же версия.
Такая же.
А у нас получилось, Стас придумал зимние игры, поэтому снег выпал.
Снег выпал. Так, господин Друзь, а у вас что выпало?
По размеру, господин ведущий, подходит, еду домой.
Господин Поташов, вы же специалист по хокку всегда были.
Давно.
Давно. Госпожа Быкова, но, кстати, Дарья Любинская, скажите, вы ведь смотрели старые игры, там наверняка 90-е годы, просто рассвет хокку, да? Вы все-таки, мне кажется, чересчур,
механистически подошли. А там же образы работают. Почему важно, что лошадь помнит каждую щель моста? И она поэтому умная. Потому что этих... Их не видно. Вечерний туман помнит каждую щель моста умная лошадь. Если бы вы сказали «темная ночь» или хотя бы оценили, что просто этого не видно, поэтому лошадь умная, но 5-4, 5-4 и 90 тысяч рублей получит Валентина Дьяченко из села Романово. Десятый раунд. Господин Белозеров, спешу вам напомнить, что по нашим правилам команда знатоков, которая по ходу игры проигрывает телезрителям, а телезрителям осталось набрать одно очко, может попробовать попросить минуту на обсуждение в кредит. Вот господину Мухину на прошлой игре это, ну, отчасти помогло.
Спасибо,
но не до конца. Но счет был 4-2 и уже 4-5.
Ну, бывали у нас в истории, господин Дущий, такие случаи.
Борис, вы расстроены?
Я сосредоточен, господин Дущий.
Сейчас... 13-й сектор. Интернет против знатоков. За время прямого эфира телезрители прислали в 13-й сектор 86 117 вопросов, и сейчас компьютер выберет один из них. Итак, против вас играет Осиповичи. Это Беларусь. Кутик Ольга, педагог. Внимание, вопрос. Что Юрий Олеша сравнил с шарами, наполненными ослепительным кипящим молоком?
Облака? Облака?
Звезды лучше.
А почему?
Шары.
Пыльные пузыри.
Шары.
Красиво, красиво, но нельзя потрогать, да?
Очень светится.
Обжигаешь.
Очень ярко светится. Олеша, ты толстяка, например. Понимаешь?
Солнце, луна.
Оно переливается внутри что-то, да?
Ребята, белые шары, которые как бы бурлят. Что-то вроде снежинки, это могут быть, нет?
Не очень похоже. Олеша еще не
образуется.
Кипящим. Почему кипящим? Солнце просто, что на нем протуберанцы.
Белые и ослепительные.
Сугробы.
Гейзеры.
Ну, понимаешь, что это белое?
Здесь нет просто снег.
Он не кипящий, но кипящий молоко.
Да, не похоже.
А кипящий, оно еще пупырчатое, пупырчатое.
То есть оно только выбивается из этого шара как будто.
То есть пупырчатый шар какой-то получается.
Снежки не очень интересно. Смотрите, вот как светильники в метро.
Если пар идет от кипящего.
Может, луна, она как бы...
Они, ножницы.
Еще
можно скинуть,
смотри, ребят, еда какая-то.
Может, не знать, поэтому думай.
Ну, я пытаюсь, дать еще.
Господин Белозеров, 13-й сектор, я даже намекать вам на что не могу, я сам не знаю.
Ну, я думаю, что помощь клубу мы возьмем, господин Дущий, в такой ситуации.
Ну, помощь клуба разумна, счет 4-5. Она вам больше не понадобится. В любом случае, уважаемые знатоки и гости нашего клуба, попробуйте помочь команде.
Лампочка, подари мороженое. Елочные игрушки. Пар вокруг фонарей. Глаза
хуже, мне кажется.
Итак, 20 секунд закончились. Кто будет отвечать?
Ну, господин Дущий, здесь, конечно, на 13-м секторе минут в кредит нам тоже вряд ли поможет. И угадать логику Юрия Олеши довольно сложно. Ну, давайте попробуем что-нибудь ответить. Шары, как там, шары, наполненные ослепительным, шарами, наполненными ослепительным кипящим молоком. Ну, давайте скажем, что это по такому более такому прямому, что это, допустим, уличные фонари, лампочки, которые в них горят. Вот так примерно. Давайте узнаем, что получится.
Вот дали ваш ответ, Борис. А теперь просто шумно расскажите телезрителям, кто вам эту версию сказал, и какие были еще версии, просто интересно.
Очень много, господин Дущин. Была версия мороженая, была...
Фонарик кто сказал?
Ну, мне кажется, это была более-менее распространенная версия, но вот команда так. Мухина там, команда Балаша мне говорила про бильярдные шары, это интересно, вот.
Так.
Но как-то вот
я... Не, просто кто что говорил, не надо обосновывать.
Алена сказала, что звезды тоже хорошо, кажется. Вот.
Звезды тоже хорошо.
Ну...
А теперь давайте посмотрим на экран. Господин Сиднев, по вашему взгляду, видно, что вы понимаете, какой ответственный сейчас момент. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ.
Да!
Это фонари! 5-5! Помощь клубу помогла. Минута в кредит не понадобится. Господин Касумов и компания, смотрите, как они сразу заулыбались. Уважаемые телезрители, вы, ваша команда, я объясню почему.
Два раунда назад мы начали улыбаться.
Уважаемые телезрители, я объясню почему. Потому что Балаш Касумов играет позже, и им теперь не важен счет на их игре. Им будет важно просто выиграть свою игру. Поэтому теперь господин Касумов, госпожа Авдеенко, Лазарева и Дмитрий Авдеенко, все будут на самом деле болеть за команду. 11 раунд. Господин Белозеров, но вот видите, вы выкрутились, Олесь Мухин не выкрутился, а вы выкрутились все-таки. Правильную версию выбрали.
Счет 5-5. Мы выкрутились пока что так же.
На этом вопросе, да. На этом нет.
Спасибо большое, Олесь.
5-5. Давайте посмотрим на стол, какие вопросы остались из Гамбурга, Бокситогорска и Омска. Интересно.
Хороший год.
Это же надо. Бокситогорск. Против вас играет студент Артем Межурецкий, город Бокситогорск. Господин Сиднев, что интересно, в решающий момент, сейчас решается ваша судьба, вы, ваша и команда Бориса Белозерова. Этот вопрос не выпал на вашей игре из Бокситогорска. Вы можете сравнить свои силы в неполном составе. Внимание, черный ящик. В черном ящике находится то, что историк Йохан Хёйзинга назвал венцом серьезного отношения к жизни в XIX веке. Внимание, вопрос. Что за венец в черном ящике?
Венец? Монокль?
Кольцо обручальное.
Портрет свой заказал, например.
Не только в 19-м.
Обручальное кольцо плохо?
Оно и сейчас есть.
Хорошо, еще.
Маска, это может быть, что не показываешь своего лица, например? Нет.
Он историк.
Ребят, может быть, страховка жизни? Страховка завещания. Завещание.
В чем серьезность отношения к жизни вообще?
Венец круглый, на ваше стать круглый.
Волчок нет, отсутствие юмора такое.
Слушайте, про игру реально.
Волчок,
карты какие-то.
Шахматы может.
Что крутится, как русская рулетка? Рулетка?
Непонятно, серьезно.
Ты серьезный, ты зарабатываешь деньги. Ты
микроскоп, может быть, рассматриваешь?
Не тратишь, кошелек какой-то.
В 19 веке. Либо юмор нет, либо ты чисто ко всему готов. Вот как-то,
из Голландии.
Из Голландии.
Давайте еще.
Что-то еще есть.
Завещание.
Ой, кольцо.
Кольцо.
Завещание.
Завещание. Ты уже накопил все.
Итак, господин Белозеров, кто будет отвечать?
Венцом серьезного отношения к жизни. Антон Иоков.
Антон Иоков. Итак, что за венец в черном ящике?
Мы очень хотим верить, что там завещание.
Завещание. Венец
серьезного отношения
к жизни. Господин Белозеров.
Да, господин Ильич.
Вы хотели, чтобы отвечал венец? Извините, завещание?
Да, господин Ильич, эту версию я дал Антону Иокову.
Угу. Да. Госпожа Быкова, ну, не слушают вас. Откройте черный ящик. Венцом серьезного отношения к жизни Хёйзинга назвал цилиндр. Наденьте на Иокова его. Пусть он со своим завещанием сидит. 6-5. На первой секунде, господин Белозеров, вы получаете правильную версию, и все время то у вас то Калантай, то завещание. Понимаете? Терпит поражение команда Бориса Белозерова и завершает свои выступления в этом сезоне. А главным претендентом на выход в финал года остается команда обладателей «Хрустального атома». И вы играли хорошо, но сами свою игру проиграли. Просто собственноручно. Вот имена телезрителей и победителей. 50 тысяч рублей заработал Серик Беркамалов из Астаны. Вопрос о Пушкине. 60 тысяч рублей семья Красниковых из Уральска. Вопрос об актерах. 70 тысяч рублей Елена Дорохова. Вопрос о Моне Лизе. 80 тысяч Наталья Демидова. Вопрос об Ирине Родниной. 90 тысяч рублей Валентина Дьяченко. Вопрос о Хоку. И 100 тысяч рублей Артем Нежурецкий из Бокситогорска. Вопрос о цилиндре. Поздравляем вас. Господин Черемисинов, кто получит «Хрустальный атом»?
Никита Старун получит сегодня «Хрустальный атом».
Поздравляю вас, Никита, вы лучший знаток этой игры. Господин Брейденбихер, а кому достанется приз за лучший вопрос?
150 тысяч рублей от банка ВТБ получит Наталья Демидова. Вопрос об Ирине Родниной.
Благодарю вас. Уважаемые телезрители, четвертая игра зимней серии состоится в воскресенье 16 декабря в 22:30 на Первом канале. Против телезрителей будет играть команда Балаша Касумова. Балаш, почему у команды не получилось сегодня выиграть, на ваш взгляд? В черном ящике завещание, но...
Мне кажется, что Волчок сначала выбирал не очень сложные вопросы. Может, ребята чуть расслабились. И, может быть, с этим связано. А так ребята играли хорошо, как вы и сказали. Спасибо за игру.
Господин Сиднев, а на ваш взгляд, чего не хватило молодой команде, но подающей надежды?
А мне кажется, они в какой-то момент решили, что они уже выиграли, и дальше не получилось.
Но опыт – сын ошибок трудных, да, господин Белозеров?
Все то, господин Дущин, спасибо за игру.
А эта игра окончена. Спасибо за игру. А сейчас на Первом канале Джордж Клуни в комедии «Да здравствует Цезарь». Внимание на экран.
Люди всегда задают вопросы. Они хотят знать. «Росатом». Корпорация знаний.